Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Евангелист Иоанн Богослов говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Понятие о спасении, которое спасение, в принципе, для человека является самым главным вопросом и смыслом жизни, бытия как такового, оно, конечно, может различаться в разных культурах, там, религиозных системах, но, в принципе, что есть самое главное благо для человека? В чем смысл жизни-то? Смысл жизни никак невозможно найти удовлетворение исключительно материальных, земных потребностей. Потому что все идет прахом рано или поздно. Как ты не будь богат, то ли унаследовал богатство, то ли стяжал благодаря своим умениям и талантам. Но в час смертный, на каком бы богатом, престижном кладбище, центральной аллее тебя не погребли бы, какой бы мраморный монумент с инкрустациями, надписями, слезоточивыми не воздвигли бы, это все, понятное дело, что полная тщета. Хотя сама по себе эта культура ритуальная, она словно насмешка над самим человеком, над его чаяниями, над тем, что он пытался из себя представлять, как, можно сказать, пыжился в этом. В новейшей русской истории эта культура, она наглядно представлена, в кавычках культура, на центральных аллеях многих кладбищ, где очень много таких изображений на надгробиях, в основном достаточно молодых людей, павших в активной борьбе за передел собственности, так сказать. И выглядит это все, мягко говоря, печально и даже в каком-то смысле кощунственно по отношению к дару жизни, который Бог дал человеку изначально, и на что его человек употребляет порой, и что считает важным, что считает главенствующим, убедительным. Ну, если эти же 90-е, какие вспомнить, что малиновый пиджак и золотую цепь на шее, что ли? Ну, это какой-то бред просто в своей безвкусице, даже не в отношении к элементарной культуре, что ли, человеческой, а вообще вопиющей безвкусице к отношению дара жизни. До сих пор, можно сказать, представленной. А, к сожалению, действительно, свобода человеческой воли и возможность отвержения истины во Христе играет порой с разными людьми очень плохую роль, плохую шутку, так сказать, в кавычках же, осуществляет. Можно даже не брать такую профанную, выражаясь философским языком, область человеческого бытия в эпоху бандитского передела в недавней, до сих пор в современной России, можно даже взять, и очень это несложно проделать, образцы культуры великой даже, русской. Например, расцвет русской культуры 19-го столетия, русской классической литературы в том числе. Но какие имена прежде всего приходят на ум? Толстой, Достоевский, Гоголь, Чехов. Толстой, так это, Лев Николаевич, одна из самых важнейших в этом смысле знаковых личностей и фигур. Это действительно такая глыба, такой, цитируя же, матерый человечище, который недаром был другим, в кавычках, классиком революционным, назван зеркалом русской революции. Действительно, соблазнил очень многих, очень большую часть русского общества, которое было готово соблазняться. В принципе, можно какие-то продолжать копия относительно личности того же Льва Николаевича ломать, ну, продолжать его осуждать справедливо, продолжать пытаться его как-то оправдать нравственно, если это вообще возможно. Но Толстой почему знаковая фигура такая? Ну, потому что действительно великий талант художественный, незаурядная личность при том, которая большое влияние на русское общество и русский народ оказала. Но он являлся, безусловно, продуктом своей эпохи. Он совершенно не случайное явление. Это явление просто очень характерное, такой пример, который подготавливался не одним столетием развития общественной какой мысли не только в России, на Западе, не в последнюю очередь, а, можно сказать, в первую. Потому что среда русского дворянства, из которого выходит Толстой, из которой совершенно жестко мировоззренчески связан, это среда, которая претерпела очень существенное влияние западной мысли, что называется, вольтерианской, западного свободомыслия. Руссо там, Вольтер, французская революция, всякого разного рода позитивизм, материализм и так далее. Родители Толстого, при том, что он очень почитал, как известно, свою мать, они были уже типичными представителями русского дворянства, которые уже церкви не знали толком, не понимали и в церкви не жили. Считали это неким традиционным основанием, ну, без которого нельзя. Но литургически они не жили. И дворянство того времени в массе своей литургически, евхаристически не жило. А смысл церкви именно в Евхаристии, в литургии, в чаше Христовой. Иначе жизнь духовная вырождается, превращается в некую формальность, и от нее легко отторгнуться, что и происходило с русским обществом того времени, начиная с элиты, с дворянства в том числе. С головы рыба гнила, как это всегда и бывает. А когда это происходит, сама среда оказывается внутренне развращенной, элита. Характерная история, когда 14 лет всего было Льву Толстому, его старшие братья, которые его любили, которых он любил, просто-напросто взяли и отвезли в публичный дом, чтобы он ознакомился с определенными сторонами реальной жизни. А это вообще было принято по отношению к борчукам того времени, если даже не обязательно везти в публичный дом, простите за такие подробности, то, по крайней мере, близко знакомить с крестьянскими девушками, так сказать. Но это же свидетельство о крайнем уже нецеломудрии восприятия жизни и крайнем развращении. Почему имеет значение, что называется, для дальнейшей русской революции? Ну, что человек с юных лет развращенный, он все в большей степени не способен к восприятию истины. Как говорил преподобный Амвросий Оптинский, кто целомудрие сохранил, тот все сохранил. Русское общество было крайне нецеломудренным уже в первой половине XIX столетия, а не только в наше время, когда с экранов всех гаджетов любые предложения представлены во всем возможном многообразии. Тогда были другие жанры, но они были достаточно действенны. И вот Толстой тот же, не только он один, обладая достаточно могучим интеллектом и талантом, когда начал задумываться все-таки о смысле жизни, он приходит вроде как к идее Бога, а Христа Спасителя отвергает как Бога человека, как отвергает богочеловеческий организм церкви, таинство, мистику, как выражается он, или в то время это было тоже как модно выражаться. И провозгласив, что Христос, но не церковь, нравственность, но не мистика, Толстой на самом деле оказывается все равно у разбитого корыта, как и все его последователи, как и все в конечном счете в большинстве своем русское общество, вызревшее окончательно для этого быть у разбитого корыта к 17-му году 20-го столетия. Один из древних толкователей говорит на евангельское чтение о виноградарях-виноградаре, о словах Господа, обращенных к фарисеям-книжникам, что камень, который отвергли зиждущие, есть во главу угла. Кто на этот камень упадет, тот разобьется, на кого упадет этот камень, того раздавит. Этот камень действительно сам Христос. Толкователь говорит, камнем Христос назван по двум причинам. Во-первых, для верующих в Него Он прочное основание, и стоящие на Нем не падут жертвой обманных козней и не сдвинутся под натиском гонений. Во-вторых, Христос назван камнем, потому что об этот камень совершенно разбиваются нечестивцы. Как всякая вещь, ударяясь о камень, разбивается, не нанося ущерба камню, так и всякий, кто выступает против христианства, сам разобьется. Но христианству не повредит. Вот в этом смысле Христос и есть великий камень. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Одно дело быть разбитым, а совсем другое быть раздавленным. Потому что при разбивании остаются части, а то, что раздавлено, становится неким порошком, из которого ничего не сделаешь. Если кто падет на камень, то не камень его разбивает, это сам он разбивается, а камень. И потому то, что падает на камень, разбивается не настолько, насколько прочен камень, а соразмерно силе падения. Вот интересно, что здесь говорится о том, что на самом деле это не твердость камня веры, возможной во Христа, сокрушительно может быть для человека, который веры не приемлет, а сам человек в силу своего падения притыкается и разбивается. А на кого же камень так может упасть, что раздавит? Вероятно, здесь можно допустить такое толкование, что ладно, ты еще в своем личном выборе, как поступаешь, и бьешься ли, повреждаешься ли об этот камень. Но если ты свое неверие или зловерие начинаешь проповедовать и соблазняешь других, то этот камень может тебя раздавить. Что, вероятно, и происходило, и происходит с еретиками, и в том числе произошло с некоторыми великими представителями русской культуры, среди которых как раз как характерный пример граф Лев Николаевич Толстой. В принципе, уклонения от истины, они в истории человеческого рода и в христианской истории порой представлены достаточно широко. Можно, например, долго говорить о путях развития западноевропейской цивилизации, но очевидно, что эта цивилизация, изначально будучи христианской, с того момента, как начала уклоняться от полноты исповедания истины во Христе и полноты настоящей жизни во Христе, она превращается уже в псевдохристианскую и псевдобиблейскую. Там какая-нибудь реформация, появление протестантизма. Например, фактически отрицание почитания Богородицы в протестантизме. Как можно исповедовать Христа Спасителем и не почитать Его Пречистую Матерь? А это вполне оказывается реальным. Мне тут в интернете, так сказать, блог на праздник Рождества Богородицы, и некая женщина пишет, а, это день, когда родилась ваша богиня? Ну, пришлось с ней там небольшую переписку на всякий случай вступать. Хотя это бессмысленно часто бывает. Вот. Но выяснилось, что человек совершенно не понимает элементарных вообще вещей. Хотя вроде верит во Христа. И как это даже логически можно вот сочетать? Ну, видимо,
это скорее представительница чего-то такого, какого-то крайнего протестантизма, какой-то, может, протестантской секты, окопавшейся уже давно и у нас в России. Но это даже чисто логически плохо клеится. Ты вроде веришь, что Христос твой спаситель, а на Матерь Божию клевещешь. Ну, как Толстой тот же, опять же, вспоминается. Вроде мучается, хочет верить в Бога, говорит, что Христос – это просто человек, у которого был непонятно кто отец, и он, еще будучи мальчиком, вообразил, что у него отец – это Бог. Но это же клевета на Богородицу. Как вот можно мучиться нравственно-духовными вопросами и хулить Богородицу? Почему Иоанн Кронштадтский, когда у него спросили уже в поздние года, покаяться ли Лев Толстой, ответил, не покаяться, потому что он похулил Духа Святого. Увы. Такие слова действительно Иоанну Кронштадтскому принадлежат. То есть насколько, с одной стороны, очевидно является истина нашего спасения во Христе, и насколько очевидно является полнота благодати от чаши Христовой для нас, верующих во Христа, и насколько порой человеческий ум, человеческое сердце, человек может заблудиться, если ожесточен, ослеплен греховно, развращен и не желает это в себе преодолевать. Увы, такова свобода человека, и порой какие-то совершенно извращенные пути этой свободы, если человек ей действительно неправым образом воспользуется. Но у нас действительно, раз мы здесь в литургическом собрании присутствуем, есть возможность следовать прямыми спасительными путями. Каждый, можно сказать, на своем уровне, каждый в своем качестве, каждый при своих обстоятельствах. И если они у нас, у самих, в чем-то были извилистыми и травмирующими в плане нравственно-духовном, всегда с Божьей помощью можно это все выправить, потому что во Христе нет ни тени перемены, а путь спасения, предлагаемый им, он, безусловно, самый прямой и содержит в себе полноту спасительной благодати. Помоги нам, Господи, в обретении этого. Аминь.